Если ты современник омерзительных событий, ты должен в них поучаствовать.
Я русский, всему миру на зло!
За шамана ручаюсь, этот человек после краха режима обязательно скажет, что был художественным проектом, а так-то он в душе всегда был за нашим.
Бывает опыт разный, счастливый и не очень. Вот второй вариант меня коснулся.
Почему эти люди решают, что они могут за своих, так сказать, кумиров решать, сколько им рожать, на ком им жениться и за кого выходить?
Сынок, ты не живешь внутри Стивена Кинга, ты не живешь внутри 1984 Оруэлла. Ты живешь внутри, они сражались за родину.
На дне души самые ярые, самые рьяные патриоты, среди них есть неглупые люди, прекрасно понимают, в какую кровавую бездну они летят.
Среда, 17 часов. Это программа «Навигатор» на Ходорковский Лайф. Я чрезвычайно рад вас всех приветствовать. Меня по-прежнему зовут Ренат Давлетдильдеев. И ближайшие 50 минут посвятим разговорам о важном. А говорить о важном, как всегда, будем с Дмитрием Львовичем Быковым. Перед тем, как к этому перейдем, попрошу вас поставить лайк этому видео, подписаться на канал «Ходорковский Лайф» и не забывать комментировать наши увлекательные беседы. Поехали. Шли привет, Дмитрий Львович.
Здрасте, Ренат, здрасте всем.
Знаете, вот вторую неделю я в грузинской деревне нахожусь, и вторую же неделю в этой самой деревне главная тема для бесед – это, естественно, американские выборы. Все резко стали специалистами по американской внутренней политике, экспертами по состоянию здоровья пожилых мировых лидеров. И вот сегодня за завтраком в местном кафе, где все собираются с утра, главной темой был вопрос, вообще Байден жив или не жив. Не хочу вдаваться в подобные темы для обсуждения, я имею в виду даже политическую жизнь Джо Байдена. А вот что вы вообще чувствуете, наблюдая за американской предвыборной кампанией вот эти последние три недели сериала, совершенного сериала?
Ну, знаете, хотя я нахожусь в американской, не скажу деревне, но довольно глубокой провинции, в летнем детском лагере, кстати, русском, тоже, как ни странно, главное, не парадоксально. Да, но при этом я замечаю две тенденции, чрезвычайно для меня приятные. Во-первых, абсолютно никого не волнует тот факт, что впервые президентом США может стать женщина. Женщины баллотировались на этот пост и доходили довольно далеко, и выигрывали дебаты, как фактически выиграла и в свое время Хиллари Клинтон. Но почему-то вот сам тот факт, что впервые в американской истории президентом может стать женщина, никого особенно не волнует. Может быть, гендерные различия стираются, а может быть, просто главное в Камале Харрис не то, что она женщина, а то, что она бывший прокурор. Вот это, кстати говоря, обсуждают довольно часто. Это первая тенденция, которая мне нравится и кажется в каком-то смысле привлекательной. И второе. Никто не выражает восторга по поводу самоотверженности Байдена. Никто не приходит в экстаз от того, что надо же, человек ушел от... Народ говорит об этом как о чем-то естественном. Причем видно, что он сделал это под давлением, что его прогнули, что ему совершенно не хотелось расставаться с... Причем с постом он не расстается, он остается на нем до конца года, до инаугурации. Он просто снялся с выборов. И хотя было видно, что это далось ему нелегко, абсолютно никто не высказывает в его адрес там горячих восторгов. Да, многие ему говорят, что да, поступил адекватно, да, спасибо, да, по крайней мере, дал демократам шанс, потому что с престарелым Байденом, явно сонным, не было никаких шансов против Трампа, особенно сейчас, после покушения. Но его поведение рассматривают как естественное. Поэтому противоестественным кажется скорее цепляться за место и за участие в гонке, как цепляются, понятно, где, на постсоветском пространстве. И вот эти две тенденции очень обнадеживают. А самое главное, почему-то все с радостью повторю эту мантру, нас ждут три нескучных месяца. Вот в России, как правило, политическая турбулентность, нестабильность, любые вызовы рассматриваются как фактор негативный. А здесь люди об этом говорят действительно, как будто купили билеты на чрезвычайно увлекательный футбол. Может быть, это потому, что они в душе понимают, кто бы ни победил, никаким фундаментальным переменам внутри Америки это не приведет. Америка, слава тебе, Господи, обладает некоторыми институциями, независимо от потенциального победителя. А вот зрелищность, непредсказуемость – это приятно, это отвлекает от жизни.
Вы знаете, вот когда я читал комментарии российских патриотов относительно решения Джо Байдена не баллотироваться на второй срок, меня поразил следующий тон. Не место старикашке в Белом доме, пенсионер одумался. И вот я задумался, когда я это читал. Почему же они вот думают, что пенсионеру в Белом доме не место, но в Кремле пенсионеру место? Почему аналогии никаким образом не срабатывают, несмотря на то, что Владимир Путин далеко не 4 года у власти?
Ну, Ренат, вот это очень принципиальный и очень показательный момент. Я рад, что вы ударили в эту точку. Дело в том, что на Россию общечеловеческие, общемировые законы не распространяются. Для всего мира хорошо, когда власть сменяется, когда приходят свежие силы, ну, типа Камалы Харрис, которой 49 там, или чуть больше, или Венса, которому вообще 38, насколько я помню. Вообще для всего мира хорошо, когда есть политика, когда старика перемещают, когда наблюдается борьба и динамика. А для России плохо, потому что у России абсолютно свои непредсказуемые критерии, и вообще внешний мир нам не указ. Россия управляется непосредственно Богом, а Богу закон не писан. И вторая вещь, которая тоже для России чрезвычайно характерна, мировые законы, в том числе законы физики, законы здоровья, законы политики, на Россию тоже не распространяются. Вот у них есть такая вероятность, что, как было сказано у Маяковского, носки мораются от носки. У них действительно слишком долгая власть, несменяемость чревата невменяемостью. Не так у нас. У нас чем дольше эта власть, тем ближе она к божественной, тем она абсолютнее. Во всем мире, когда власть можно критиковать, подвинуть, когда власть может каким-то образом быть уязвима перед народом, перед подчиненными, перед казалось бы, избирателем. Хотя выборный процесс в России вообще давно забыт. Патриоты России будут говорить, какая отвратительная турбулентность, как это плохо для экономики, как это для власти критично, то, что они друг друга поливают в дебатах, как это подрывает их моральный авторитет. Не то у нас, где распоряжение власти транслируется непосредственно с неба. Иными словами, ни одна ситуация в мире так не подчеркивала принципиальную особость, отдельность России от остального мира, как эти американские выборы 2024 года.
Хочу еще на один мем обратить внимание, он разошелся в российских Z-пабликах. Пропагандисты, сторонники войны активно репостнули твит, который опубликовал Дональд Трамп-младший, сын кандидата в президенты США от республиканцев. И там якобы экран айфона, уже как будто бы избравшегося в Белый дом Дональда Трампа, и на этом экране 56 пропущенных от Зеленского. И все очень хихикали радостно сторонники войны. Как вам кажется, вот если Дональд Трамп изберется президентом, попадет в Белый дом во второй раз, будут на его экране айфоны 56 пропущенных от Зеленского?
Ну, здесь вы меня оставите в довольно сложное положение, потому что Зеленский, герой моей книжки, я отношусь к нему, вообще говоря, очень хорошо, но я вынужден сказать вещь не очень для него лестную. Зеленский считает, и считает себя справедливо, интеллектуальным, военным, культурным лидером свободного мира. За то время, что он пробыл у власти, это уже 4 года миновало, он привык, что оглядываются на него, а не он ориентируется на кого-то. А я не хочу сказать, что Зеленский превратился в такого маленького Наполеона. Но Зеленский не будет делать 56 пропущенных звонков Трампу. Зеленский вообще будет ждать, я думаю, пока Трамп позвонит ему. Именно потому, что легитимность любого современного лидера в мире, его легитимность, его популярность, его уважение со стороны избирателей в огромной степени зависит от того, поддерживает ли он Украину. И наоборот, любое заявление в пользу Путина, а Трамп тут недавно сказал, что у него с Путиным хорошие отношения, оно чревато обрушением рейтинга. Или, по крайней мере, оно чревато потерей очков. Поэтому кто кому нужнее, Трамп Зеленскому или Зеленский Трампу, это вопрос открытый. И самое главное, самое опасное для Трампа, что Зеленский это прекрасно понимает. Он ни на какие убеждения, ни на какие попытки его убедить, и особенно ни на какие унижения в этой ситуации, он не пойдет. И это легко объяснить. Понимаете, ведь Зеленский существует сейчас, как и вся Украина, я много раз об этом говорил, в ситуации уже немного посмертной. Их смерть уже не испугала. Они уже привыкли, что у них выбор очень простой, или их уничтожат, или они сопротивляются до последнего. Поэтому на унижение и на какие-то попытки компромисса он не очень способен. И вторая вещь, которая тоже меня занимает, кстати говоря, это не очень хорошо, может быть, потому что убедить Зеленского начать переговоры о мире, допустить переговоры с Путиным, пойти на известные компромиссы, невозможно, это придется делать другому человеку. А Зеленский в некотором смысле ведет себя как уже камень, выпущенный из пращи. Он не может изменить свою траекторию, если вспоминать известную ситуацию с Давидом и Голиатом. И второе. Понимаете, вот эти 56 пропущенных звонков и твит сынка, все говорили о том, что вот для Трампа есть сегодня серьезный шанс поскользнуться на собственных амбициях. После покушения он немножечко поверил в то, что Господь его, так сказать, любит, поцеловал, что он держит Господа за бороду и так далее. Когда такой человек, человек с такой невероятной самоуверенностью и завышенной нарциссической самооценкой не видит перед собой препятствий, он начинает гулять по буфету. И у меня есть серьезное ощущение, что в ближайшее время на ровном для себя фоне, при прекрасных электоральных перспективах, Трамп наделает шагов абсолютно самоубийственных. Характерно для нарциссического лидера, когда он не встречает реального сопротивления. Бог весть, как знать, может быть, если бы у Владимира Путина было хоть какое-то сопротивление внутри страны, весьма возможно, что он бы не так вел себя и в мире. Но он давно уже избалован тотальным благоприятствованием. Я боюсь, что у Трампа сейчас та ситуация, когда опасностью номер один для него является сам Трамп.
Про цену смерти, Дмитрий Львович, хочу поговорить еще немножко. Тут поставили накануне новый рекорд единовременных выплат всем желающим идти убивать украинцев. До этого, зрителям нашим расскажу, рекорд такой принадлежал Краснодарскому краю. Там весной повысили эти самые единовременные выплаты до 1 миллиона 400 тысяч рублей. Так вот, во вторник мэр Москвы Сергей Собянин поставил новый рекорд. Теперь всем москвичам, которые пойдут воевать, заключат контракт с Минобороны, дадут сразу в руки 1 миллион 900 тысяч рублей. И мне кажется, что эта новость говорит о двух страшных вещах. Первое, что не хватает тел, не хватает желающих идти воевать, и силы регионов закончились. Это раз. И два, что пришли в Москву. Что теперь воевать отправится столица, чего, как мы знаем, последние два года в основном не было. Стоит ли этого бояться, как вам кажется?
Знаете, у меня вообще некоторая загадка, ну, это надо, чтобы чувствовать воздух, надо быть там, разговаривать с людьми, которые там, в России, произошла довольно парадоксальная ситуация. Я думал, и у меня были к тому все основания, что с продолжением, с развитием войны она станет рутинной, к ней привыкнут, ее начнут воспринимать как норму, поймут, что пути назад нет, что покаяться невозможно, и поэтому будут говорить, ну, раз начали, надо дожимать, раз начали, надо побеждать и так далее. А я этого не наблюдаю. Я наблюдаю довольно высокую степень даже в Москве усталости от войны и военной риторики, определенное разочарование даже у Z-пропагандистов, даже у военкоров. Я наблюдаю иссякание энтузиазма, потому что пропаганда уже все свои приемчики, все свои нагнетания и всю свою истерику исчерпала. Надо выдумывать что-то новое. Уже они попробовали все, вплоть до того, что Зеленский – это убийца, который хочет получать деньги от Запада и поэтому не хочет прекращать войну. Все уже, так сказать, испробовано, и как-то у меня возникает ощущение, что надоело убивать, что россияне не испытывают энтузиазма ни по поводу новых возможных прорывов на Харьковском направлении, ни по поводу того, что у ВСУ не хватает людей и денег, и оружия. А даже когда произошла вот эта вот знаменитая ситуация с Ахмадитом, когда, как ее назвать, ситуация, трагедия Ахмадита, когда обстрелы, когда ракетные обстрелы Киева привели к гибели онкобольных детей, ликовали по этому случаю только уже совершенно, так сказать, адские сущности, вроде Андрея Перлы, который написал свою знаменитую статью в Царьграде, поставив рекорд риторики. А у основных россиян, а у массы их как-то не наблюдалось восторга по этому поводу. Примерно так же, как, помните, когда после детоубийства Бориса Годунова отец был злодей, а детки невинны. У россиян глубоко все-таки сидит, даже я не назвал бы это милосердием, какое же тут милосердие, довольно глубоко сидит инертность. Какие-то такие порывы очень быстро иссякают, и причем порывы не только благие, но и дурные. Мне казалось, что своей мощью, своей способностью убивать страна будет опьянена, и это будет новым допингом. Как бы, ну, знаете, необратимость падения, невозможность покаяться. Вот действительно, если начали, надо заканчивать триумфально. Нет, я этого не вижу. И добровольцев большого количества не вижу, и энтузиазма по поводу российской власти. И, кстати говоря, восторга по поводу того же Собянина, про Путина, я уж не говорю, Путин давно вызывает серьезные вопросы и серьезную критику и справа, и слева. То есть нету вот этого сплочения, превращения страны в единый боевой лагерь. Даже более того, внутри патриотического лагеря наблюдается все большая грызня, все большая пестрота и диверсификация идей. Поэтому, естественно, что со стороны власти будут и дальше попытки завалить деньгами эту инертность, попытки как-то выдумать новые стимулы для вербовки. Разумеется, будут ужесточения, аресты, запугивания, будут процессы о дезертирах. Этого всего будет полно. Но прекрасно со стороны России то, ну почему не отметить хорошее, когда оно есть, что я не наблюдаю энтузиазма в убийстве. И более того, я наблюдаю определенную ненадежность, определенную недолговечность вот этого патриотического убийства, убойного энтузиазма в числе сторонников власти. Поэтому она все больше плюшек кидает таким, как Шаман. Вот он уже и заслуженный артист России. Знаете, с чем это, наверное, связано? И почему, собственно говоря, даже не с тем, что душа по природе христианка, как говорил Тертуллиан, а с тем, что президент России сделал опору немного не на те силы. Сопротивляться в условиях усиливающегося гнета, черпать в этом гнете дополнительный стимул, источники самоуважения, могут только оппозиционеры, то есть люди, которые сопротивляются бескорыстно и, более того, в условиях прямой опасности. А лоялисты, они такие ребята, что при первых серьезных угрозах, особенно угрозах их личной безопасности, когда дрон в них может пролететь, например, да, они испытывают довольно быстрое такое, ну, понимаете, во-первых, трепет, во-вторых, иссякание энтузиазма. Не на тех поставили. Идейно сопротивляться, как Быков показал в «Сотникове», может интеллигенция. А у конъюнктурных людей, у людей, которые уважают только силу, довольно быстро иссякает запас энтузиазма. Поэтому надо приготовиться к двум вещам. Во-первых, будут платить за мобилизацию больше. Это неизбежно. И, во-вторых, будут больше сажать за уклонение от нее и громче клеймить за уклонение от нее. К этому надо приготовиться, как в России, так и за ее пределами.
Раз вспомнили уже Шамана, не могу не рассказать нашим зрителям, вы наверняка видели это его заявление, после того, как Байден решил отказаться от гонки президентской и, собственно, уступил место Камали Харрис, Шаман написал у себя в ВКонтакте, что это все благодаря его поп-молебну, да, вот у Пусси Райот был панк-молебен, но у него был поп-молебен около посольства США в Москве. Удивительный человек. Вот он считает, что это он нашаманил, представляете? Вот такое решение Джо Байдена.
Ну, слушайте, ну нет, ну, Ренат, ну давайте уважать противника. Это была это была шутка юмора. Он, разумеется, он не думает, что его шаманство или его выступление, его митинг способствовали какому-то там движению масс или движению Байдена. Тут другое. Шаман вообще любопытный феномен. Понимаете? А вот шаман – это абсолютно постмодернистская фигура. Ничего своего. Как было сказано у Кнышева, в комнате все крадено, и даже воздух какой-то спертый. Он прекрасно понимает, что он косплеит нацистскую эстетику, и он прекрасно понимает эстетический источник всех его клипов, все эти «Tomorrow but belongs to me» в фундаменте его имиджа. Он прекрасно понимает и то, что его «я русский, я иду до конца» всеми воспринимается, как совершенно справедливо об этом пишут в интернете, «я русский, я иду на». А все прекрасно понимают и то, что слава шамана и звание шамана – это не эстетический результат. Это тоже со стороны Путина примерно такой же демонстративный жест, понимаете, как поехать к Ким Чен Ыну. Можно ведь поехать к любому другому лидеру с репутацией не столь однозначной, а он едет к образцовому, я бы сказал, к такому сэмплу, к верифицированному, проверенному, абсолютно безнадежному тирану. А так он и премирует шамана. Мало ли в России умеренных сторонников патриотизма, или мало ли в России одаренных сторонников. Да, но он, тем не менее, награждает шамана как пример самого вторичного, самого бездарного, самого отвязного. А именно показать, да, мы офигели, и что. Я думаю, шаман это понимает. Поэтому во многих вот его как раз заявлениях можно проследить этот экстаз падения, логику безоглядности, наслаждение своим плохизмом, да, вот такое некоторое упоение тем, что хуже не бывает, поэтому вот я знамя эпохи. Кстати говоря, в силу этого же своего постмодернизма он потом сможет весьма убедительно сказать, что он был не более чем арт-проектом, что он демонстративно вобрал в себя всю грязь режима, чтобы ее предъявить человечеству. И вообще, что он артист, что ему напишут, то он и поет. А так-то он в душе всегда был за наших. Вот я за многих я не могу поручиться, но за шамана ручаюсь. Этот человек после краха режима, довольно скорого, как мы все понимаем, там сколько бы меня не упрекали в оптимизме, мы видим, что конструкция идет в разнос. Этот человек после краха режима обязательно скажет, что был художественным проектом и никогда не разделял мысли собственного лирического героя. Глядишь, еще и станет на этом народным артистом России.
А когда Шаман все это произнесет в эфире, не знаю, передачи «Вечерний Ургант», вернувшегося Ивана окончательно, мы должны будем закрыть глаза и простить его, и сказать, ну да, действительно, ты же артист, какой с артиста спрос?
Видите ли, я боюсь, что решать судьбы будем тогда не мы с вами. Это будут совсем другие люди. Я не хочу сказать, что это будут какие-то радикалы, какие-то отвязанные, опять-таки, либералы или анархисты. Но это будут в основном те люди, которые сегодня сидят, политические лидеры будущей России. это лидеры реального сопротивления. Мы тоже, конечно, сопротивляемся, и то, что от нас зависит, мы делаем, но я абсолютно не обольщаюсь насчет своей способности, даже насчет своего желания, поверите ли, что-то менять в России, когда ее надо будет восстанавливать из руин. А у меня, наоборот, есть ощущение, что хотя, конечно, многие российские эмигранты и поедут назад, и будут вкладывать силы, деньги, время в попытки восстановить страну, очень многие приживутся на Западе, и чем дольше они будут там находиться, тем меньше их будут волновать российские дела. Это в российской глубинке все обсуждают американскую повестку, а в американской глубинке, вы не поверите, тоже обсуждают американскую. Поэтому решать судьбу шамана, Охлобыстина, если он доживет, или там разного рода зет-литераторов, будут герои сопротивления, люди, закаленные этим сопротивлением, люди, о которых мы сейчас понятия не имеем. Потому что они не сидят, допустим, а политзаключенных мы знаем хотя бы в лицо, они борются, и борются довольно серьезно. И именно этим людям, future belongs to me, именно этим людям принадлежит российское завтра. Это будут не очень снисходительные люди, не очень склонные верить отмазкам. Именно поэтому участь большинства сторонников нынешнего режима будет плачевна. Они в своих постелях вряд ли умрут. Я уже говорил много раз о том, что такие ситуации, как сейчас, снимаются не оттепелью, а гражданской войной. Они разрешаются на фоне тотального разочарования массовым братоубийством, уже реальным. Украина, конечно, нам давно никакие не братья. Тут будет конфликт славян между собою. И в этой ситуации, честно скажу, у любых сторонников нынешней власти очень мало шансов.
И еще об одном деятеле шоу-бизнеса хочу поговорить, а точнее оттолкнуться от его фигуры и обсудить одну любопытную, как мне кажется, тему. Тут Дима Билан вляпался в историю в очередной раз, заявил, выступал на таком важном фестивале ВК-фест в Лужниках неделю назад и заявил о том, что не хочет семью.
Да, я создавал семью, вот. Ну, у меня случились кое-какие жизненные ситуации, и я пока об этом не думаю. Вот. Так что бывает опыт разный, счастливый и не очень. Вот второй вариант меня коснулся. Больше ничего сказать не могу.
И тут же стал объектом нападок пропагандистов, потому что у нас сейчас в России не хотеть семью и, например, быть child-free, это примерно так же страшно, как быть геем, то есть это практически экстремистская деятельность. И вот на него накинулись депутаты Госдумы, но самое главное в этой истории, что действительно Госдуму вовсю просят, и вот накануне очередное такое публичное прошение поступило в аппарат Государственной Думы от омбудсменов Татарстана ввести закон, который запрещает публично признаваться в том, что человек не хочет семью, публично агитировать за одиночество, то есть некий запрет на одиночество. Как вам кажется, вообще ведут ли, и что дальше? То есть получается, что как бы ячейкой станет действительно только семья, да, субъектом права будет семья, а не личность. И вот, собственно, семья будет во всем как бы цельно, в вине, например, да, то есть, условно говоря, там, мужа расстрелять, жену в Узбекистан, ребенка в спецдетсад. Вот к этому все идет.
Знаете, я как-то пропустил мимо ушей ситуацию с Биланом, но, видимо, потому что у нас в американской глубинке действительно слишком много обсуждают американские выборы, а про Билана как-то прошло мимо меня. Но я зато читал другое, не буду называть эту актрису, чтобы не привлекать к ней лишнего внимания, одна из самых красивых и востребованных актрис современности заявила, что она пока детей не хочет, потому что у нее еще она не полностью реализовала себя в профессии. Она еще хочет делать карьеру, а с детьми повременит. И если бы вы видели, какие там комментарии. Актрисулька возомнила о себе, кому нужна твоя карьера, смысл жизни женщины в деторождении и так далее. Понимаете, то есть за нее уже решили ее судьбу. Ее обсудили подробно, ее брак, она не афишировала свою свадьбу. Написали, а почему мы не знаем ничего о браке? Мы почему не знаем? Без нашей санкции, ведь мы же зрители, мы трудовой народ, мы большинство. Как она без нашей санкции смела выбрать избранника и сыграть тайно свадьбу, хорошую вещь не будут скрывать от народа и так далее. Понимаете, народ, хотя ни о каком народе в этой ситуации говорить нельзя, народ вообще термин некорректный, народ присвоил себе право решать, во-первых, кто какой актер. Если ты не за Путина, ты актрисулька. Если за Путина, ты великий русский актер, наследник традиции русского театра. И во-вторых, что самое ужасное, почему эти люди решают, что они могут за своих, так сказать, кумиров, не кумиров, решать, сколько им рожать, на ком им жениться, из-за кого выходить. Это можно объяснить, на самом деле. У Брэдбери, если вы помните, героев сериалов, называли родственниками. Вот это, видимо, тот случай, когда российская массовая культура стала восприниматься российским населением, ни в коем случае не народом, именно населением, именно людьми, которые, в общем, за политикой-то не следят, за отсутствием политики, они стали восприниматься как главная повестка и, более того, как родственники, как родня. Ну, это потому, что жить нечем там, да, нельзя же обсудить результаты выборов или даже какие-то движения в политике, или даже какие-то новые тенденции в парламенте. Очевидно же, что это не зрелище, это не шоу. А без публичных казней в России особенно обсуждать нечего. Да? Вообще, ближайшими зрелищами могут стать либо, как уже было сказано, публичные казни с отъемом имущества и растаптыванием детей, либо вот эти внутренние перипетии, кто на ком женился, кто за кого вышел. И это, на самом деле, самый печальный симптом, потому что я хорошо застал 70-е, я помню тогдашнюю культурную ситуацию, я помню, как к событиям культуры и событиям внутренней жизни многих интеллигентных семей могли стать романы, стихи, каким колоссальным публичным событием было стихотворение Евтушенко «Наследники Сталина», не говоря о «Бабьем Яре», каким колоссальным событием была премьера «Сталкера» и так далее. Поскольку в России духовной жизни нету и политической жизни нету, она бурно обсуждает одиночество или не одиночество Димы Билана. Это, конечно, с одной стороны катастрофа, а с другой чрезвычайно показательное и в каком-то смысле забавное зрелище.
Про стихи и романы тогда поговорим. Тут в распоряжении коллег-журналистов из центра «Досье» оказался программный документ, который написан Сергеем Новиковым, известным куратором российской культуры и цензором, человеком, который решает, кто куда поедет, извиняться, не извиняться. Вот это он отправлял Диму Билана, которого мы вспоминали, укатерять кого-то там в Мариуполь. И вот в этой стратегии сказано, что поддерживаться государством и вообще в принципе иметь право на существование будут только те произведения, которые так или иначе посвящены российско-украинской войне, и авторы обязательно должны съездить на фронт. Ну, то есть, в принципе, то, что происходит сейчас с деятелями культуры, хотят как-то попробовать проецировать и на литературу. И вот половина произведений, получающих финансирование, я процитирую, теперь должны пропагандировать традиционные ценности и поддерживать СВО. Как вам кажется, вообще получится чего-то?
Ну, во-первых, это предсказуемая вещь, потому что тенденция замазать, она российской власти всегда была присуща. Нельзя оставаться в стороне. Если ты современник омерзительных событий, ты должен в них поучаствовать. Когда Алексея Николаевича Толстого ввели в комиссию по Катынскому делу, ни для кого не было секретом, что у художника, умудрявшегося соблюдать какие-то приличия, решили замазать во лжи. И многие, кстати, знали, что к его смертельной болезни, а к его пневмонии, которая его в марте 45-го года сгубила, в общем, здорового человека, очень живиального, его вот эта необходимость публичной лжи и особенно необходимость анализа чрезвычайно мрачных фактов, это его добило. К его болезням, легочной слабости, прибавилась депрессия, в которой он в феврале 45-го года умирал, ведь он сгорел стремительно. Попытки замазать художника, попытки обязательно всех вовлечь в общее преступление, это для власти нормальная вещь, чтобы всегда сказать, смотрите, вот даже они поддерживают, вот даже они за нас, тут нейтралитета никак не удастся соблюсти. И второе, вот это действительно важно. Понимаете, многие говорят, что в Украине, и они об этом пишут сами в украинских блогах, наблюдается некоторый недостаток действительно патриотических произведений, патриотического мотивирующего кино, музыки и так далее. Но все равно по сравнению с Россией там ситуация просто культурного расцвета, потому что люди, побывавшие на фронте, как Сенцов, снимают об этом фильмы, пишут потрясающие книги стихов, как вот сейчас вышла «Ниневия» одесситки Марии Галиной, поэтическая книга, которая широко становится известна в Европе. А вообще культура сопротивления, культура, не скажу патриотическая, культура свободная в Украине, она, конечно, очень сильна. Помимо этого, даже помимо той культуры, которую создают фронтовые, участвующие непосредственно в войне люди, помимо культуры фронтовиков, есть блистательная совершенно культура украинского тыла. Хотя тылом это тоже не назовешь, потому что по Одессе прилетает постоянно, и вот выходит книга стихов Марии Галиной, «Ниневия», выходят новые стихи Таисии Найденко, первоклассных одесских поэтов, которые как раз находятся в гуще происходящего, выходят их новые бесспорные шедевры, которые как раз не принадлежат к политической лирике, а это именно лирика изглоданной, измученной, окровавленной страны, без какого-либо патриотического кваса и без какого-либо шапкозакидательства, без какого-либо боевого ГПК, как это принято было называть. Потрясающая проза и аналитика украинских поэтов, прозаиков, новые романы Олди, ежедневная публицистика Яна Валетова, стихи и песни Вадима Гефтера, Ивана Макарова, это все я наблюдаю, Алексея Никитина, это все я наблюдаю, читаю, и это все прирастает. Понимаете, Украина может сколько угодно сетовать на недостаток новой лирики и новой прозы. Но еще раз говорю, по сравнению с Россией, она переживает период культурного расцвета невероятного, потому что люди знают, когда они на правой стороне, люди это сознают. Ожидать, что в России появится пропутинская, провоенная литература, поэзия, невозможно, не приходится. Именно потому, что все это нарративы, во-первых, скомпрометированы, а во-вторых, потому что ложь обычно не вдохновляет. Почему российская культура, грех сказать, так расцвела во время войны? Потому что война в сталинизме была островом свободы. Потому что печатали Гроссмана, Платонова, Ахматова, потому что это было время действительно единства нации, стресса нации, перехода нации в состояние плазмы. Какое-то, безумно, патологическое, оно не может быть повседневным, но 4 года оно было. Говорить о том, что в сегодняшней России, возможно, единство, эмпатия, солидарность, взаимопонимание, этого не наблюдается ни со стороны мирных граждан, которые наблюдают это из тыла, ни, что самое печальное, со стороны фронтовиков, которые безумно дерут нос перед всем остальным населением, которые постоянно кричат, что им после войны теперь все можно. Мы видим очень много таких роликов, где вернувшиеся фронтовики демонстрируют абсолютную вседозволенность и просто ненависть к тем, кто на войне не был. Гуляй, братва, теперь можно. Вот это самое печальное, потому что, вообще говоря, во время войны нормально, естественно, испытывать солидарность, если, по крайней мере, это война за правое дело. И у Украины есть основа, есть прочная почва, на которой эта солидарность может держаться. Как бы ни был расколот украинское общество, его главные проблемы, его идентичность новая, начнутся после войны. А во время войны Украина – это все-таки монолит. То, что происходит сейчас в России, лишний раз показывает, что на дне души самые ярые, самые рьяные патриоты, среди них есть неглупые люди, прекрасно понимают, в какую кровавую бездну они летят.
И под конец еще хочу немножко про проблему солидарности поговорить. Тут израильский бизнесмен казахстанского происхождения, так кажется, правильно сейчас формулировать, Аркадий Волош, дал первое за долгое время интервью, рассказал, что разорвал все связи с Россией, что перевез тысячи сотрудников в Голландию, основал абсолютно новую, независимую от российских денег и от российской власти, международную корпорацию, и будет ее развивать всячески. И накинулись на него с обеих сторон, и со стороны патриотической, и со стороны либеральной. И один известный антивоенный политолог даже публично пообещал не давать больше интервью тем медиа оппозиционным, которые положительно написали об этом интервью Воложа. И мне, вот, честно говоря, неприятно такие вещи читать, потому что, да, несмотря на то, что я тоже помню компромиссы, на которые Волож и Яндекс шел там, в связи, например, с закрытием проекта Яндекс.Новости, мне это кажется, что Яндекс, не Яндекс, а Волож, человек хороший. И то, что он сделал, это, ну, как бы большое дело, и мы должны скорее поблагодарить его за то, что он спас там тысячи жизней русских айтишников и основал новую большую корпорацию на, значит, руинах, разрушенной Кремлем великой компании Яндекс. А как вы смотрите вот на этот казус Воложа?
Я его лично не знаю. Я за его предыдущей деятельностью мало следил. Компромиссы его я помню, но я никому не могу поставить компромиссы в укор, потому что требовать героизма ни от кого нельзя. Я сам не ахти какой герой, и мое сопротивление, хотя оно и стоит мне довольно серьезных жертв и угроз, я не считаю его эталонным. Я считаю, что вот герой сопротивления – это Яшны Карамурза или Беркович и Петрийчук. А мы что можем, то делаем. Именно поэтому я не буду укорять ни за что Воложа и не буду обсуждать его деятельность. Мне важно одно. Волож – человек с сильной интуицией, с развитой. Вот это я о нем знаю. Я знаю, что если когда-то он шел на компромиссы, значит, он понимал, за кем сила и у кого перспектива. Я знаю и то, что если он сегодня вслух заявляет, что намерен как можно далее дистанцироваться от России – это тоже говорит о том, что он понимает расклад. А в общем, в сегодняшнем мире, ну, будем откровенны, что уж там, в сегодняшнем мире сила не на российской стороне, и перспективы не на российской стороне. Даже тот факт, что Россия может уничтожить мир нажатием одной кнопки, он не добавляет России ни силы, ни морального авторитета. Поэтому Волош, в силу своей интуиции бизнесмена и все-таки созидателя, а не только разрушителя и присвоителя, он поступает логично, поступает правильно. Я думаю, что в нынешней ситуации, когда Россия против всего мира и все время подчеркивает это, напоминает об этом, кричит, что весь мир против нее, я думаю, в этой ситуации поставить на нее чрезвычайно рискованно. И не потому, что весь мир больше. Бывают ситуации, когда один в поле воин. А именно потому, что Россия это начала. Что Россия стремится сегодня испортить жизнь максимальному количеству людей. И то, что Волош стремится от нее дистанцироваться, мне кажется, это с его точки зрения прежде всего правильный моральный выбор. Знаете знаменитую фразу Ходорковского, он часто тоже ее повторяет: если нету выгодного решения, принимай моральное. Мне кажется, здесь это прежде всего моральное решение.
Спасибо большое, Дмитрий Львович. Это была программа «Навигатор».
Спасибо
Дмитрий
вам.
Быков.
И опять-таки могу пообещать, что на ближайшие недели до нашего следующего разговора произойдет как минимум два события, которые сильно изменят расклад в мире. До скорого, пока.
До скорого, пока. И вы знаете, ведь удивительным образом произнесенное в вашей любимой программе «Навигатор» Дмитрием Львовичем Быковым в последние недели от чего-то, ну, едва ли недословно, сбывается. Тем любопытнее будет увидеться ровно через 7 дней в это же время на канале «Ходорковский Лайв». С вами был по-прежнему Ренат Дольгильдеев. Берегите себя.